Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы начинаем изучать вторую книгу Машиаха, которая называется «Шмот. Имена». И наша недельная глава, первая недельная глава книги «Шмот», также называется словом «Шмот. Имена». И, как всегда, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу «Шмот»? Когда Тора нам говорит об именах, то, по сути, речь идет о внутренней сущности тех, кому принадлежат имена. Книга «Шмот. Имена» – это книга избавления от египетского рабства. Начинается эта книга с перечисления имен сынов Израиля, которые в количестве 70 душ входят в Египет. На иврите Египет – это Мицраим. Это суть двойной тесноты, внутренней и внешней, в человеке. И то, что в Египет входит 70 душ, это как раз в соответствии с количеством паранародов, населяющих Мицраим, как образ этого мира. И это уже является свидетельством желания Всевышнего принести свет жизни всем людям, живущим в этом мире. И то, что в нашей недельной главе Всевышний называет свое имя, которое будет выводить народ Всевышнего из Мицраима, указывает именно на ту сущность, которая будет выводить этих людей из этой двойной тесноты. И вот Всевышний называет суть этого имени в 15 стихе 3 главы книги Шмот. «И сказал еще всесильный Моше, так скажи сынам Израилю, Привечный, всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Цхака, всесильный Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Другими словами, Всевышний дает духовный ориентир для всех желающих выходить из Мицраима. Для чего? Для того, чтобы показать, в каком направлении им нужно двигаться, чтобы приблизить свою внутреннюю сущность к подобию сущности наших праотцов Авраама, Ицхака и Якова. И у пророка Ишаягу об этом написано так. 41 глава Ишаягу, 4 стих. «Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я привечный, первый, и в последних я тот же». Другими словами, каков Всевышний был в первых, таким же он будет и в последних, а также и во всех тех, которые будут между первыми и последними на протяжении всей истории человечества в этом мире. Потому я говорю, что этим именем Всевышний как бы дает духовный ориентир для каждого человека, желающего выйти из Мицраима. И то, что эта книга называется словом «Шмот» – «Имена», говорит о том, что избавление от Мицраима, то есть от этой тесноты духовной, внутренней и физической, внешней, то есть переход к сущности праотцов, тех, кто будет выходить из Мицраима, будет происходить именно через перемену мыслей их души, потому что именно так происходит перемена сущности, внутренней сущности человека, поскольку написано в притчах, в 23 главе, в 7 стихе, какие мысли в душе человека, такого он и есть. И речь идет о тех мыслях в душе человека, которые являются его убеждениями. А эти убеждения человек приобрел как опыт познания добра и зла, живя в этом мире. То есть это его жизненный опыт. Вообще в жизни человека, приходящего в этот мир, ну как образ Мицраим в нашей недельной главе, в определенный момент своей жизни у него наступает такая ситуация, когда человек становится свидетелем того, что все, что он строил в своей жизни, руководствуясь вот этими своими убеждениями, которые он приобрел на этом пути познания добра и зла, так вот все, что он начал строить, основываясь на этих убеждениях, начинает разваливаться. И в этот момент человек начинает понимать, что надо что-то изменить. Как бы так, как он жил раньше, больше жить нельзя, а как жить по-другому он еще не знает. Как жить так, чтобы то, что он будет строить, стояло вечно и приносило радость не только ему, но и всем, кто вокруг него в этом мире? Этот момент в жизни человека называется тоху-вавоху, то есть теснота египетская, тьма египетская. Но в этой тьме есть в человеке не раскрывшаяся точка света Всевышнего. Написано «Боху», «Он в нем». И вот тут мы начинаем искать Творца. Мы начинаем просить Его помочь нам. И Всевышний говорит: «Да будет свет». Апостол Павел об этом процессе говорит так. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6-7 стих. «Потому что Всесильный, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всесильного в лице Иешуа Машеха. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Всесильному, а не нам». Всевышний приходит в жизнь человека, воззвавшего к нему, и говорит: «Для того, чтобы твоя душа наполнилась светом жизни, и твоя жизнь начала приносить радость не только тебе, но и всем, кто вокруг тебя, тебе нужно разломать тот старый фундамент, на котором ты строил свою жизнь, и построить новый». В данном случае этот старый фундамент – это и есть те мысли души человека, которые были основанием для его намерений, слов, поступков. Если поменяются мысли души, значит, поменяются намерения, значит, поменяются слова, а также и поступки человека в этом мире, и значит, жизнь его изменится, и суды будут другими, потому что суды Всевышнего, они по намерениям и делам, которые идут за человеком. Другими словами, чтобы стать другим человеком, оставаясь на старом фундаменте, так не получится. У пророка Иеремиягу мы читаем об этом духовном принципе строительства нового в 1 главе 10 стих. Всевышний говорит пророку Иеремиягу: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать». Это все относится к старому фундаменту. А дальше созидать и насаждать. А это уже о строительстве нового. Другими словами, из старого новое не построишь. Старое надо разрушить до основания, еще выкопать глубокий котлован, и только тогда надо закладывать уже этот краеугольный камень, который есть в Машиах, в основании этого фундамента, и дальше строить через познание Слова Всевышнего. И если говорить об этом процессе в человеке, то это духовная работа по отказу от своих убеждений ради принятия света жизни. И Иешуа этот процесс формулировал в Матфея 10 главе, 39 стих. Написано: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Что значит потерять свою душу ради меня? Он есть Слово Всевышнего. Он и есть свет жизни. Евангелие от Иоанна, о нем апостол Иоанн пишет так, с 1 по 5 стих. «Ворешит было Слово, и Слово было у Всесильного, и Всесильный был в этом Слове. Оно было вначале у Всесильного. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Таким образом, потерять душу свою ради Слова Всевышнего – это значит отказаться от мыслей своей души ради Слова Всевышнего. Принять внутрь себя это Слово, сделать это Слово своими убеждениями и через это наполниться светом жизни. И сегодня мы рассмотрим на примере Моше вот этот путь потери своей души ради Слова Всевышнего. В послании евреям про Моше написано так, 11 глава, с 23 стиха. «Верой Моше по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верой Моше, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом всесильного, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение о Машеха почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Здесь мы пока остановимся, потому что все это относится именно к нашей недельной главе и к той теме, о которой мы сегодня говорим. Начнем мы с рассмотрения начала этого текста, а именно с 23 стиха, где написано, что веры Моше по рождении 3 месяца скрываем было родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Итак, рождение Моше действительно было удивительным. Это происходит в разгар охоты на еврейских младенцев, когда фараон повелевает всему египетскому народу бросать в реку всех новорожденных еврейских мальчиков. Это 22 стих, 1 глава книги Шмот. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». При разборе Торы на этой неделе мы подробно говорили об этом замысле фараона, который решил перехитрить еврейский народ. И цель его хитрости заключалась в том, чтобы народ не размножался. Как об этом написано в 1 главе книги Шмот, 8 стих и дальше. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался». Вот здесь мы видим цель его хитрости. «Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вооружится против нас и выйдет из земли нашей». Давайте подумаем, от чего происходит размножение. Фараон говорит, перехитрим, чтобы он не размножался. Ответ понятен и ясен. От семени, которое есть в мужчинах. Мужчина сеет семя в свою жену. Жена принимает это семя и зачинает ребенка. Вынашивает его, рождает в этот мир. Таким образом, мальчики, эти новорожденные сыновья Израиля, это носители семени. Если лишить еврейский народ этих мальчиков, то пройдет совсем немного времени, и уже не будет носителей семени. Следующее поколение уже будет без этого семени, то есть еврейские женщины останутся, а семя будет вынашивать уже египтян. Да не будет такого. То есть через одно поколение может случиться так, что уже не будет носителей семени, если фараону удастся его замысел. А это значит, что народ перестанет умножаться, и в конечном итоге этого народа не станет. И мы говорим все время, что Тора – это образы, написано для нашего наставления. Так вот, апостол Павел, говоря о семени в послании Галатов, о семени сынов Израиля, от которого размножается народ Всевышнего, говорит о нем как об одном и называет это семя Амашиахом. Причем дает точную характеристику внутренней сущности этого семени, то есть истинного Амашеха, который является последующим духовным камнем, из которого течет Тора Моше. Как написано 1 Коринфянам 10 глава 4 стих, «Все пили одно и то же духовное питье, и речь идет о тех, кто вышли из Египта вместе с Моше. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машех». И мы помним, что в то время духовным питьем была только Тора или учение о свете, которое Всевышний дает своему народу через Моше. И когда смотришь на эти образы Торы в нашей недельной главе, которые написаны в наставлении нам, то начинаешь понимать, что хитрость князя этого мира заключается именно в том, чтобы предложить уверовавшим, в том числе и из язычников, другого Иисуса, в котором не будет вот этого семени истинного Амашеха. И, как мы знаем, это произошло именно на Никейском соборе в 325 году. Но были повивальные бабки, которые боялись Всевышнего и не умерщвляли еврейских младенцев, оставляли их в живых. И за это Всевышний благословлял их дома, как написано в 1 главе с 15 по 17 стих я прочитаю, и еще 20. «Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись всесильного. и не делали так, как говорит им царь египетский, и оставляли детей в живых. За сие всесильный делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И повивальные бабки, если раскрывать эти образы Торы в наставление нам, то можно сказать, что это и есть служители истинного Иешуа Машеха, которые и после Никейского собора продолжали проповедовать во всех поколениях до наших дней истинного Иешуа Машеха, из которого течет Тора Маше. Так вот, мы остановились на том, что именно в это время, когда по приказу фараона египтяне буквально охотятся за новорожденными еврейскими мальчиками, чтобы бросить их в реку, рождается Маше. Давайте прочитаем то, как это происходит. И я не устаю повторять, что в Торе даны для нас образы, и все это для наставления нас. Но при этом не следует думать, что не было этих конкретных личностей, о которых говорит нам Тора. Но при этом сама Тора – это раскрытие замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И раскрывается этот замысел нам как раз через образы Торы. Так вот, читаем «Рождение Маше», книга Шмот, 2 глава, с 1 стиха. «Некто из племени Левия пошел и взял себе жену из того же племени». Заметьте, в данном тексте имя отца не указывается. Да и во всем, что будет происходить дальше, мы видим, что связано с рождением Маше, мы видим только женщин. Итак, читаем дальше. «Жена зачала и родила сына», 2 стих. Здесь еще один образ Торы. Если мы посмотрим на то, как зачинает Хава, то там написано, что Адам познал Хаву, и тогда она зачала. Это 4 глава Барышит, 1 стиха. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала. И родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Привечного. А здесь мы читаем просто. Жена зачала. И это Тора, которая вся является пророчеством. И вот когда думаешь об этом зачатии жены, которое происходит как бы без участия мужа, то сразу приходит параллель с зачатием, которое было у Мирьям. И прошу понять меня правильно. Я здесь не хочу сказать, что Амрам, отец Маше, не уходил к своей жене Яхаведе. Я просто обращаю ваше внимание на детали текста Торы в нашей недельной главе, которая вся является пророческим текстом. Так вот, когда читаешь этот текст, где написано «Жена зачала и родила сына». И когда думаешь об этом зачатии, о котором говорит Тора, то сразу приходит параллель с зачатием, которое было у Мирьям, о котором мы читаем у Луки в 1 главе с 30 стиха. «И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Всесильного. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему привечный, всесильный престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца». А Мария сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» То есть муж ее еще не познавал. Не было того, как у Адама с Евой. Адам познал Еву, и она зачала. Здесь этого нет. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Всевышнего». Читаем дальше вторую главу книги Шмот, 2 стих. Там написано, «И видя, что он очень красив». В Торе стоит слово «ки-тов». «Видя, что он ки-тов». Это внутренняя сущность этого младенца. И точно так же было сказано о свете Всевышнего в Торе, который воссиял в первый день по повелению Всевышнего. Всевышний увидел, что он хорош, этот свет. Стоит как раз «ки-тов» на иврите. Это 4 стих, 1 глава Барышит, первый день творения. «И увидел всесильный свет, что ки-тов, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы». И когда мы читаем об этом первозданном свете, который Всевышний сотворил для праведников, как мы уже говорили раньше, которым они будут светить в будущем мире, но познавать его им нужно в этом мире, то мы сразу видим вот эту параллель рождения Маше с приходом вот этого света в этот мир в Евангелии от Иоанна, как написано в 1 главе 6 стиха. Был человек, посланный от Всесильного, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Всесильного, которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Всесильного родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Итак, мать Маше, видя, что младенец, которого она родила, Китов, что он хорош, скрывала его 3 месяца. Но не могши далее скрывать его, взяла корзинку, на иврите Тева. Точно так же назван ковчег, который по повелению Всевышнего построил Ноах для спасения себя и своей семьи. Взяла Тева из тростника и осмолила ее асфальтом. Вот это слово «асфальт» на иврите «хемар». А однокоренное слово с этим словом «хемар» – «хемер» означает «молодое вино, которое еще бродит». И это сразу приводит нас к учению Иешуа и апостолов, как сам Иешуа сказал в Евангелии от Луки, 5 глава, 37 стих и дальше. «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новое, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Продолжаем читать 3 стих. «Осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Вот так Тора сначала отсылает нас к сотворению света, потом проводит нас через спасение Ноаха посредством ковчега. И все это связано с рождением вот этого младенца, которого дочь фараона усыновит и назовет впоследствии Маше. Читаем дальше 4 стих. «А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой, сестра Маша: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего, вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла имя ему Маше, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». И ранее мы уже говорили, что сущность имени Маше, вынутый из воды, связывает нас с небесами, потому что на иврите слово «небеса» звучит как «шамаем». Переводится «там вода». И вот дочь фараона вынимает его оттуда, где вода. Вот так Тора описывает нам приход в этот мир Маше, который выведет народ Всевышнего из Египта и через которого Всевышний даст своему народу учение о свете. Послание евреям о Иешуа, о Машехе, написано так. 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». То есть сын Всевышнего приходит в этот мир через рождение младенца Иешуа. И пока он приступит к тому служению, ради которого приходит в этот мир, ему нужно пройти непростой путь, где он, проходя через страдания, будет научаться послушанию. И все это относится к жизни Иешуа Машеха в этом мире в его первый приход. А мы сейчас рассмотрим вторую часть текста про Маше из послания евреям 11 главы, которые, в общем-то, взаимосвязаны. И это тот текст, который мы привели в начале разбора. Первую часть мы уже рассмотрели, это 23 стих 11 главы послания евреям. А дальше написано 24 стих. «Верою Моше, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом всесильного, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Амашеха почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Вот об этом мы сейчас и поговорим чуть подробнее. В нашей недельной главе мы читаем историю о том, как Моше, будучи уже зрелым мужчиной, ну, по моему разумению, в этот момент ему уже примерно 40 лет, выходит к братьям своим. Это книга Шмот, 2 глава, 11-12 стих. Написано: «Спустя много времени, когда Моше вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Вот именно здесь, в жизни Моше, происходит тот момент, когда он отказывается быть сыном дочери фараона и выбирает страдать с народом Всевышнего. И согласитесь, это трудное решение. Одно дело быть принцем Египта, а потом, возможно, и фараоном Египта. А другое дело всю жизнь быть скитальцем, которого преследует фараон, желая отомстить ему за убийство египтянина. И вот когда Моше посмотрел туда и сюда, как говорят комментарии иудейских мудрецов, то имеется в виду, что Моше посмотрел и в прошлое, и в будущее своей жизни. И поэтому, несмотря на изобилие, которое могло бы ожидать его в этой жизни, если бы он остался сыном фараона, он отказывается от этого ради познания Машеха, ради познания света жизни и ради будущего мира, как написано, ибо он смотрел на воздаяние. Так начался путь Моше в славу Всевышнего. Согласитесь, ему было что терять, но при этом он сделал свой выбор. И мы видим, что во всех поступках ему руководит справедливость. Он всегда заступается за тех, кого обижают. И вот на следующий день Моше ждет большое разочарование в том народе, к которому он решил присоединиться. Вторая глава книги Шмот, 13 стих и 14, написано: «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моше испугался и сказал: верно узнали об этом деле». То есть Моше видит, как дерутся два еврея. И это вызывает у Моше недоумение. Как это возможно, что братья могут так относиться друг к другу? Это же потомки Авраама, сыновья Якова. Мудрецы, комментируя слова Торы «стало известно», говорят: Моше, увидев предательство, ложь, обвинение и демагогию в поведении этих двух евреев, вдруг осознал, почему народ Всевышнего находится в таком тяжелом рабстве. И то, что он увидел, он начинает понимать, что он ничего общего не хочет иметь с этим народом. Что же он увидел? Он увидел вот эту демагогию, вот эту злобу, вот эту ненависть друг к другу. И он понимает, что он с этим не хочет ничего иметь общего. И он осмысленно бежит в Мидьян, потому что это тоже потомки Авраама. И Моше, по-видимому, знает, как Итро, будучи советником фараона, заступился за еврейских младенцев. Именно поэтому он туда и бежит. По-видимому, Моше думает, что если намерение Всевышнего было создать великий народ из потомков Якова в Египте, провалилось, то есть не получилось. И возможно, что именно через него Моше в союзе с потомками Авраама через Мидьян удастся создать новый народ. И поэтому Моше бежит именно в Мидьян. И вот именно в этот момент у Моше формируется неправильное убеждение. И формируется оно на основании вот того впечатления, которое он получает от общения с вот с этими двумя евреями, имена которых, как говорят комментарии, Датан и Аверон. Это известные личности в еврейском народе. Тора говорит, потом они вместе с Корахом сделали восстание, и тогда Всевышний произвел суд над ними, и над Корахом, и над всеми теми, кто присоединился к ним. То есть очень часто бывает так в нашей жизни, что мы, увидев какую-то ситуацию, получаем какие-то впечатления, и на основании этих впечатлений мы сразу уже формируем свои убеждения, свое отношение ко всему этому. И вот теперь то, что мы увидим дальше, будет для нас примером того, через что порой потом приходится проходить человеку, чтобы помочь ему изменить свои убеждения. И здесь как раз у нас вот этот урок, который мы из этой всей ситуации учим для себя, который учит нас тому, что не следует формировать свои убеждения на основании первых впечатлений. Ну, как Моше, встретившись с Датаном и Авероном, он начал думать, что все евреи такие же. Итак, Моше приходит в Мидьян. Ему понравилось жить у мидьянского священника. Он женится на Цепоре, дочери этого священника. И у них рождается первенец по имени Гершом. Вторая глава книги Шмот, 21 стих и дальше. Моше понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моше дочь свою Цепору. Она родила сына, и Моше нарек ему имя Гершом, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Обратите внимание, уже само имя первенца Моше говорит о том, что он не собирается ассимилироваться в Мидьяне и стать частью Мидьяна. Он знает об обетовании Аврааму дать ему наследие в земле Кнаан. Поэтому он и дает такое имя своему первенцу, желая сказать, что это не постоянное его место жительства. Его место жительства – святая земля. Проходит примерно еще 40 лет жизни Моше. И 40 лет, как мы понимаем, это законченный цикл в этом мире. Моше понимает, что ему пришло время двигаться дальше. И поэтому он идет навстречу со Всевышним к горе Всевышнего. Откуда он знает об этом месте, это другая история. А Всевышний его же там ждет, поскольку для Моше у него есть особенное поручение – вывести из египетского рабства народ Всевышнего. В 3 главе книги Шмот, 7 стих и дальше написано, «И сказал Привечный, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Ивеев и Евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». И здесь есть одна проблема. Мы видим, Всевышний обращается к Моше и говорит, что в Египте народ мой, народ Всевышнего. А как мы знаем, Моше разочаровался в этом народе. И именно вот это его отношение к еврейскому народу, ну, на основании того впечатления, которое он получил от общения с Датаном и Авероном, можно объяснить вот то, почему Моше так упорно не желает участвовать вот в этом служении, к которому призывает его Всевышний. Книга Шмот, 3 глава, 11-12 стих. Моше сказал Всесильному, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» А Всевышний дает ему обещание, что он будет с ним. 12 стих. «И сказал Всесильный, я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всесильному на этой горе». И здесь мы учим для себя еще один урок, а именно, когда Всевышний намерен что-то делать в этом мире, то ему нужен человек, который скажет Всевышнему «Хинени, вот я». И если Всевышний обращается именно к тебе, то ты должен понимать, что Всевышний будет с тобой, ты просто должен сказать «Хинени, вот я, Всевышний, я готов идти и делать все, что ты мне скажешь». А мы здесь видим, есть проблема. Есть проблема в убеждении, которое получил Моше в его отношении к еврейскому народу. Я сокращаю этот разговор Всевышнего с Моше. Вы его читали, и мы обсуждали его на уроке Торы. Комментарии говорят, что этот разговор длился целую неделю. И вот после всех свидетельств и знамений, которые Всевышний показывает Моше, Моше говорит в 4 главе 13 стих. Моше сказал: «Привечный, пошли другого, кого можешь послать». И вот это уже вызывает гнев Всевышнего. Именно этим объясняется то, что произойдет дальше. Это важный момент. Моше дальше говорит, что он косноязычен. Всевышний говорит ему, что он сам будет при его устах. Моше сопротивляется, и тогда Всевышний говорит, что даст ему в помощь Аарона. И мудрецы говорят, что именно поэтому священство от Моше переходит к Аарону и его потомкам. Хотя при этом мы видим, что посвящает на это служение Аарона именно Моше, как главный первосвященник. И вот дальше мы читаем 21 стих и дальше 4 глава книги Шмот. «И сказал Привечный Моше: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». То есть здесь мы видим, что Моше согласился принять это служение, но как бы под давлением. И Всевышний дальше говорит Моше: «Скажи фараону, так говорит Привечный: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью твоего сына, первенца твоего». Другими словами, Всевышний здесь снова говорит Моше, что Израиль есть народ Всевышнего, что он является первенцем Всевышнего. И тот, кто будет противиться, противостоять первенцу Всевышнего, потеряет своего первенца. Это было сказано Моше, чтобы он это сказал фараону. Но то, что происходит дальше, говорит о том, что это относится и к Моше. 4 глава книги Шмот, 24 стих, дальше написано: «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Привечный и хотел умертвить его». Обратите внимание, здесь вообще не называется имя, кого встретил Привечный и кого хотел умертвить. Когда мы смотрим иудейские комментарии, большинство этих комментариев говорят о том, что речь идет о Моше, что Всевышний хотел умертвить Моше, умертвить хотел за то, что он не сделал обрезание младенцу, который только что родился, как бы, и его в дороге нельзя было обрезывать, но вот когда он остановился на ночлег, то надо было именно первое, что сделать, обрезать младенца, а потом устраиваться на ночлег. Так большинство комментариев говорят. Но есть комментарии, например, в Недарим 32а, где говорится, что под его понимается тот ребенок, который был не обрезан, но там опять все как бы сводится к Элиазару, к тому второму сыну Моше, который родился. И дальше написано: «Тогда Ципора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня». И опять мы видим, что Ципора обрезает крайнюю плоть сына своего, то есть того, который был не обрезан, и бросает к ногам его. К ногам кого его? Этого сына или Моше? Сказала: ты жених крови у меня. И отошел от него. От кого его? Привечный. Тогда сказала она: жених крови по обрезанию. Как я уже сказал, большинство комментариев говорят о том, что Ципора обрезала второго сына, который только родился. Но судя по тому, что эта ситуация происходит сразу после предупреждения Всевышнего о том, что он умертвит первенца того, кто противостоит первенцу Всевышнего, можно сделать вывод, что речь-то идет о Гершоме, как первенце Моше, который, как говорят комментарии, не был обрезан, потому что, когда он жил в доме Итро, Моше должен был уважать волю своего тестя, который хотел передать свое служение священника Мидьяна именно первенцу Моше. И вот Ципора, которая знала об этом и сама была пастушкой овец Итро, понимает, что пришло время исправить эту ошибку. То, насколько Моше после этого события переменил свое отношение к сынам Израиля, говорит нам позиция Моше в то время, когда Всевышний готов был истребить этот народ после греха Золотого Тельца. И он сам, Всевышний, предлагает Моше произвести теперь новый народ от Моше. Книга Шмот, 32 глава, 9 стих, и дальше написано: и сказал привечный Моше: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Интересное предложение делает Всевышний Моше, не правда ли? Это ведь то убеждение, которое было у Моше, когда он бежал в Мидьян. И это то, от чего Всевышний хотел его освободить, дошел до такой крайней ситуации, потому что Всевышний очень гневался на Моше за то, что он сопротивлялся этому поручению идти освобождать первенца. То, что произошло с Гершомом, как мы только что говорили. И вот тут, после всего этого, Всевышний вдруг говорит Моше: «Истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя». Какое же поведение Моше? 11 стих. Моше стал умолять Привечного, Всесильного своего, и сказал: «Да не воспламеняется Привечный гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Ицхака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, которую я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». 14 стих, 32 глава книги Шмот. «И отменил Привечный зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». По сути, многие иудейские комментаторы говорят, что именно здесь была проверка для Моше в том, насколько он изменил свое убеждение, которое было у него в Мидьяне, когда он убежал из Египта, разочаровавшись в еврейском народе. И вот дальше в этой же главе мы читаем, 32 глава Шмот, 31 стих и 32, написано: «И возвратился Моше к Привечному и сказал: о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». И это является свидетельством Моше о том, что он уже кардинально изменил свое убеждение о народе Всевышнего и готов отдать свою жизнь ради спасения этого народа. Складывая все вместе, мы видим, как тяжело происходит в Моше вот эта перемена мыслей его души в соответствии со словом Всевышнего. Мы видим, что порой это очень непросто, особенно тогда, когда мы своим упорством вызываем гнев Всевышнего. Всевышний да благословит всех нас правильными убеждениями по отношению к его первенцу, сынам Израиля. И да расширит он сердца наши, чтобы нам принять его слово и сделать его своими мыслями души. Аминь.